Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Технологии фальсификации на выборах. Какие существуют эффективные проекты, тактики, методики выявления и противодействия фальсификациям на выборах? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня Григорий Мелконян, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос», Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International, и Алексей Захаров, Высшей школы экономики, и вы возглавляете также аналитический отдел в волонтерском проекте «Гражданин-наблюдатель», верно?
Да.
Что касается того, как поступить, вот самый ожесточенный спор вокруг этого вопроса, и мне кажется, что они касаются опасений, что твой голос будет украден. Угу. Если избирателю известно, за какого кандидата он будет голосовать? Ну, в принципе, с одной стороны, вопросов нету. Идет и голосует. Другой вопрос, который возникает, не украли ли мой голос при таком голосовании? Да, Григорий?
Ну, у него есть сейчас уже несколько возможностей проверить. Ну, к счастью, мы видим, что эти веб-камеры, как их ни ругали, но все равно будут работать. Трансляции должны вестись. И избиратель, если до 3 числа зарегистрируется на сайте ВБВР 2012, он сможет, придя домой, смотреть за тем, как подводятся результаты по его избирательному участку. Ну, хоть как-то попытаться посмотреть. Конечно, он же не сможет проконтролировать лично его бюллетень, как правильно. Но при этом он может видеть, насколько честно ведется процедура, насколько активно наблюдатели смотрят за тем, как, значит, считают, как подсчитывают эти бюллетени. У него есть возможность через интернет посмотреть, были ли на его участке наблюдатели, посмотреть, допустим, на карту нарушений, на какие-то другие проекты, были ли там зафиксированы на его избирательном участке какие-то там фальсификации. То есть тем самым оценить степень, ну, достоверности итогового протокола. И потом он сможет посмотреть копию протокола, если там были наблюдатели, а сейчас все наблюдатели будут стараться это выкладывать уже в интернет, насколько эта копия от наблюдателя отличается от тех данных, которые ЦИК будет публиковать уже в системе ГАЗ-выбора. То есть переписан, не переписан. То есть, в принципе, есть несколько возможностей, чтобы это установить.
Да, и несколько проектов существует. Да, Алексей, у меня к вам вопрос. Вы разрабатывали несколько таких вот аналитических проектов, чтобы действовать параллельно с Центральной избирательной комиссией или чуть ли не первыми выкладывать результаты выборов еще до ЦИКа?
Ну, на самом деле, это идея, у которой много отцов.
И, вы один из них.
Значит, конечно же, ассоциация «Голос», у них тоже такой же проект «СМС-ЦИК».
И у «Голоса» спросим.
Вот, и во многом эти проекты параллельны, то есть один и тот же наблюдатель может участвовать и в проекте «Голоса», то есть отсылать смс-ки на нужный номер, и если он участвует в нашем проекте, то он может также и через нашу информационную систему, в нашу систему вносить данные о количестве проголосовавших на участке и о результатах голосов. И потом наши проекты будут этими данными обмениваться. То есть те данные, которые будут публиковать наш проект, они будут включать данные ассоциации «Голос» и наоборот.
То есть это совместный проект получается?
Это, знаете, не только гражданин-наблюдатель «Голос». Знаете, это вообще здорово, что сейчас появилось очень много разных организаций, которые будут не просто там конкурировать, мы не конкурируем друг с другом, мы дополняем и сотрудничаем, это очень важно. И мы сейчас выработали единые протоколы обмена этой информацией, что если, не дай бог, там нарушит систему одного проекта, то будет работать система другая. Поэтому вот мы сейчас, вот как, знаете, такой вот сообщающийся сосуд, который вот невозможно уничтожить.
Скажите, фальсификация и коррупция – это одни и те же слова или нет, Елена?
В данном случае очень близкие слова. И меня, вот в отличие от коллег, конечно, больше волнует то, что происходит до дня голосования. Потому что вот то, что делает «Голос», то, что делает гражданин-наблюдатель, в первую очередь, вот там, чуть-чуть до 8 утра и после 8 утра, пока не получится результат. Меня, конечно, волнуют те вещи, которые, безусловно, попадают под политическую коррупцию. Это злоупотребление административным ресурсом, это всевозможные принуждения голосовать с помощью административного ресурса, всевозможные манипуляции с открепителями, всевозможные манипуляции со студентами, с бюджетниками, всевозможные манипуляции, которые, собственно, происходят до дня голосования, потому что потом уже происходит, собственно, факт реализации этого. Наша деятельность в первую очередь направлена на то, чтобы отследить такие случаи, построение всевозможных систем, ладно, назовем это ужасное явление таким словом, система, которая теперь называется карусель, да, потому что очень часто это связано с тем, что это осуществляют люди, облаченные теми или иными должностными полномочиями. А когда человек злоупотребляет должностными полномочиями, это всегда коррупция. Даже если это не несет прямой материальной выгоды, но несет какие-то карьерные выгоды, какие-то политические выгоды, конечно, это попадает под политическую коррупцию. Поэтому сейчас огромный вал сообщений о подобных явлениях. Мы их проверяем, мы информируем правоохранительные органы. Нельзя сказать, что правоохранительные органы совсем не реагируют. Реагируют, то есть мы находимся в контакте. Надо сказать, что... То есть, конечно, это такие маленькие подвижки, но даже по сравнению с декабрьскими выборами МВД разработала методичку для своих...
у меня с языка
да, просто, для своих сотрудников.
Я даже получила в руки, вот не дали, как вчера, методичку и рекомендации.
Да, потому что это была длительная работа. Я, на самом деле, в общем, мы не ожидали. Это
как... А вы принимали участие?
Да, мы принимали участие, потому что вот рабочая группа Совета при президенте, мы разрабатывали рекомендации вплоть до того, ну, до смешных, то есть что должны делать, не делать там, в избирательных комиссиях, там, как правильно эту камеру поставить, чтобы было видно. И причем принимали участие не просто какие-то там общественники, а принимали люди, которые имеют большой-большой опыт в работе избирательных комиссий, тоже Андрей Бузин, там люди, которые раньше были председателями избирательных комиссий, причем с решающим голосом многие-многие годы. И то же самое для МВД, и тут и уполномоченный по правам человека, и мы...
Все навалились.
Все навалились, сделали, и они на самом деле, я сидела вот там, мы готовили все выходные, тут я должна сказать огромное спасибо нашим юристам, Марине Баландиной, то есть все выходные, потому что они в пятницу ее представили на прошлой неделе, и к понедельнику мы должны были, а все ли там есть? Ну, конечно, нельзя объять необъятное, но даже вот то, что она существует...
То, что наблюдателей нельзя выгонять только с одного указания председателя комиссии, есть, сделали.
Нет, это, и там есть очень много таких тонких моментов, которые по-прежнему вот балансируют на грани, там тоже видеозаписью, да, это вот камень преткновения. Как трактовать стремление человека вести видеозапись?
Например, избиратели, скажем, даже.
Простого избирателя. Избиратель решил войти с камерой. Или например, там, то есть наблюдатели, которые от партии или от кандидатов, или которые журналисты, вот злоупотребляют или не злоупотребляют они своим правом. То, что меня смутило в этой рекомендации, вот эта формулировка злоупотребления правами, которую, как вы знаете, у нас как-то немножко не так трактуется в нашей правовой системе. То есть, но сам факт того, что для тех групп, и я была на том совещании в МВД, где Нургалиев сказал, те группы, которые будут на участках, должны быть обязательно дознаватели. Как он сказал, должны быть люди не сержанты, а люди, которые владеют опытом. То есть они как бы пытаются двинуться в сторону хорошего. Получится, не получится, не знаю. Пока мы им передаем информацию, где-то есть реакция, где-то нет реакции. Но самое главное, что вот что-то такое возникает вроде диалога, у меня великих надежд, что прям вот ах, сразу все начнет работать, конечно, пока нет. У меня просто как... Мы столько раз обжигались на молоке, что теперь дуем на любую воду, даже если она уже начинает ходить на какое-то там молоко. Но в любом случае, я считаю, что вот когда пройдут выборы, тут нам надо будет посмотреть, как стыкуется та информация о подготовке к нарушениям, которые мы сейчас обладаем, и та информация, которую наши наблюдатели зафиксируют вот с помощью гражданина-наблюдателя, с помощью ассоциации «Голос», Росвыборов, партийных наблюдателей. Я сама вот пойду наблюдателем, потому что на моем участке 4 декабря были безобразные нарушения. И мне кажется, это крайне важно, пойти туда, где ты знаешь, надо вот надо там быть, и в дальнейшем как-то соотнести с тем, что мы уже знаем.
Будете передавать?
А как же, я уже скачала даже приложение, уже потренировалась на кошечках.
Есть специальное веб-приложение, которое называется веб-наблюдатель.
Для разных моделей телефонов.
Там есть для айфонов, есть для андроидов. Так что любители любых гаджетов могут это скачать. Там есть очень удобный чек-лист. То есть человек на участке сидя может просто проверять процедуры, влево-вправо выбирает, да, нет, соблюдается, не соблюдается. Если выявится какое-то нарушение, там автоматически это все отправляется.
У вас на сайте «Голос», они собраны в одно место? Вот может человек зайти на сайт, посмотреть и вот скачать себе приложение?
Конечно, конечно.
Все это есть, да?
Да, может скачать это приложение. И очень важно, что эта информация оперативно будет сразу публиковаться в интернете. Если видеоролик, фото, сразу он загружает. То же самое с итоговым протоколом.
А вы не боитесь DDoS-атак, Алексей?
Вы знаете, мы совершенно четко понимаем, что сайт «Гражданин-наблюдатель» не будет функционировать 4
дня. Не будет функционировать.
Нет, это нам ясно как день. Вот. Однако, значит, у нас есть наш сервер, на котором хранятся
наши Алексей, ну все подробности технические.
Я их всех не знаю. Но, тем не менее, у нас есть некая доля оптимизма на этот счет. Кроме того, мы будем стараться публиковать наши данные на сайте сетевого общественного телевидения. Насколько я понимаю, этот сайт тоже достаточно хорошо защищен.
Сейчас уже.
Эти люди не вчера родились, они понимают.
Вы знаете, меня бесконечно радует разнообразие опций. Былые годы, когда одинокий, как перст в пустыне, сайт голоса, там все это собирал, и я помню, это в прошлые выборы, это несчастное...
4 декабря, да.
Карта нарушения.
И карта нарушения. А если взять прошлые выборы, 7-8 год, там вообще, то есть, это горячая линия, которая перегружена. Конечно, когда смотришь на разнообразие возможностей, например, мои студенты сделали группу в Facebook, все студенты идут, они сделали группу в Facebook, исходя из того, что уж Facebook-то точно не обрушат, и что они будут туда собирать, а кто-то один будет сидеть и пересылать вам. То есть это такая вот страховочная история, да, потому что...
Ну, так же веду.
Так же тоже можно собраться какой-то группой, собирать в одном месте и уже по одному каналу того же СМС-голосования или через платформу, чтобы не зависеть там от какой-то упавшей под DDoS-атакой платформы, передавать собранные данные. Бесконечное разнообразие опций. Более того, скажу, я совершенно случайно пообщалась с вот этими организованными наблюдателями от вот этой ассоциации юристов, которые вот эти официальные наблюдатели, корпус наблюдателей, да, который сформировался, которые вроде бы обещают покрыть вообще все участки, что их там 50 тысяч. Надо сказать, что...
Участков 90 с лишним тысяч.
Ну, они говорят, что...
Половину, значит,
покрыли. Ну, что они, ну, 50 тысяч, вот, во всяком случае, было озвучено, и что там создан ситуационный центр, где тоже будет собираться. На самом деле, это тоже... опция, потому что я не думаю, что, как практиковалось в свое время такими организациями, которые имитируют наблюдение, значит, все хорошее оставлять на своей горячей линии, а все плохое стирать. Бывали случаи, чего ж тут греха таить. Я не думаю, что в силу того, что вот это все настолько прозрачно открыто и открылось, в общем-то, общественному наблюдению, что такие вещи будут происходить. Потому что как, ну, это тот случай, когда все тайное становится явным, потому что наблюдателей много, и я вообще не знаю ни одного средства массовой информации, которое не планирует государственный, негосударственный, в той или иной степени освещать ход голосования. И вот из-за того, что это разные источники, со знаком плюс, со знаком минус, со знаком галочка, там, с любым знаком, да, возникает некая совокупность информации, которую очень трудно либо сфальсифицировать, подделать, либо опровергнуть.
Да. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Технология фальсификации на выборах. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Григорий Мелконьян, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International, и Алексей Захаров, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Григорий, у вас же еще один такой проект есть, он называется «СМС-ЦИК». И по этому поводу глава Центральной избирательной комиссии уже высказал свое мнение и, видимо, будет с вами судиться, потому что считает, что аббревиатура ЦИК принадлежит непосредственно, ну, не ему, а его ведомству, а вы ее просто украли.
Ну, я не знаю, что там, кто у Чурова, что можно у него украсть. Но, во-первых, ЦИК – это ЦИК, вот, и ничего больше. Это аббревиатура, потому что мы знаем, что у них, во-первых, существует ЦИК РФ, да, и так далее. То есть никакого... Мы не претендуем на эту какую-то там формулировку.
Но более того, похож на провокацию.
Да, но, понимаете, да. Это очень болезненный что проект, который опять, вот то, что было в декабре, это карта нарушений, действительно, показала, вот как бы, знаете, оголила вот все вот эти тревожные моменты на избирательных участках, показала, как идет избирательная кампания сама, вот эти красные точки. И там фактура, все это было. И все это было собрано в одном месте. И, конечно же, вот эти новые технологии сейчас позволяют аккумулировать информацию. Когда наблюдатели в каждом конкретном регионе могут собрать немножечко информации, что-то там сравнивать, но это не складывается в одну большую картину, это никого не пугает. Но когда оперативно, благодаря там интернету, в том числе там, мобильной связи, можно информацию собрать буквально там, за считанные там, минуты, вот это их пугает. Потому что мы, ну, как бы мы не динозавры. А я считаю, что госорганы у нас динозавры, которые как бы живут еще там в каменном веке. У них, хотя как бы они там заявляют о новых технологиях, все очень...
Не то слово.
Все очень и очень медленно, и очень так вот, ну, на мой взгляд, вот недостаточно совершенно.
Когда у него отваливается хвост, проходит полгода, и он об этом узнает.
Да, как-то так. Вот мы граждане, да, вот мы гражданские активисты, у нас все быстро, у нас все четко, конкретно. Все это делают волонтеры, все это делают профессиональные, как бы такие вот. Те люди, которые в бизнесе...
Волонтеры, а вас вот обвиняют в том, что на западные гранты живете?
То, что нас обвиняют, об этом кто уже как? Все знают, кто что у нас в стране финансирует.
Кого в чем обвиняют?
Друзья? Ну, я думаю, что надо смотреть на дела, прежде всего, кто что делает, и оценивать результат. Так вот, идея этого проекта очень проста. Каждый наблюдатель, который аккредитован в этом проекте, аккредитует его та организация, которая направляет. Например, там, гражданин-наблюдатель, Голос, Росвыборы, там, да, Лига избирателей. У них есть номера мобильных телефонов, своих людей на избирательных участках. Мы эти номера шифруем, чтобы никто их не узнал, и в систему вводим. И только с этих мобильных номеров можно послать смс-ку. Соответственно, эта смс-ка будет маркироваться под тем проектом, от которого этот человек направлен. И эта смс-ка после того, как этот наблюдатель узнает данные протокола, быстро сразу будет опубликована в интернете, ну, соответственно, после 21 часа, там, как по закону разрешается это сделать. Соответственно, комиссия еще не успеет выехать в ТИК, и в случае чего там...
А вы уже будете знать
результаты. А мы, и не только мы, а те, кто зайдут на сайт sms.golos.org, смогут видеть эти результаты.
Тогда я вам другой вопрос задам. Дело в том, что когда вот комиссия едет в Центральную избирательную комиссию, там же могут сказать, ребята, надо пересчитать, тут какая-то техническая ошибка. И они едут, пересчитывают
могут,
ночью.
Могут.
И данные по закону
могут
не совпадать, ну,
во-первых, никто
с тем,
обычно
что будет
зачастую не пересчитывать, не ездит. Все очень любят переписывать прямо сразу на месте. Но при этом мы будем рекомендовать всем наблюдателям уведомить, во-первых, председателя комиссии, что это уже в интернете. Знаете, интернет в России имеет магическую силу. Что сказать, что данные протокола уже занесены в базу данных и опубликованы. Так что имейте в виду, не переписывайте.
Я хочу сказать, что сейчас для председателей и секретарей территориальных комиссий совершенно другая арифметика принятия решений. Потому что 4 декабря на думских выборах, тогда всем было абсолютно очевидно, что этот режим очень устойчивый, и что он может продержаться там еще 10, 15, 20, 30 лет. По крайней мере, такие были настроения. И поэтому, когда человек принимал решение, вот ему, с одной стороны, ему начальник говорит, что ему нужно подправить данные, потому что и у него есть какие-то карьерные соображения, если он этого не сделает, его могут наказать. С другой стороны, если он это сделает, то с какой-то вероятностью, если есть доказательства в виде копии протокола, то с какой-то вероятностью его могут привлечь к уголовной ответственности. И вот сейчас, на мартовских выборах, эта вероятность привлечения к уголовной ответственности, то есть то, как эту вероятность оценивают председатели комиссии, она будет намного-намного больше, чем для декабря. И поэтому у них будут совершенно другие расклады. Возможно, конечно же, на их место поставят людей более ушлых. Я не исключаю такой возможности. Но вот для одного и того же отдельно взятого человека, для него фальсификации будут гораздо более рискованным делом. И вообще, из-за того, что режим стал менее устойчив и стал восприниматься как менее устойчивым, сейчас фальсификации, необходимость проведения определенного объема фальсификации, она накладывает гораздо, она требует от системы гораздо больших усилий. Нужно людей гораздо сильнее пугать для того, чтобы сбалансировать вот эту вот более высокую вероятность наказания из-за более высокой вероятности там развала режима в течение...
Ну, не только пугать.
Елена, смотрите, а вот тогда у меня другой вопрос. Вы говорите о режиме, что ему приходится прикладывать намного больше усилий, а я вспомнила, как люди, которые обращались в суд в связи с нарушением 4 декабря, получили одинаковые отписки. Они все суды практически проиграли, потому что суд вставал на сторону представителей власти, говорил, это техническая ошибка, никаких нарушений нет. Не будет ли так в этом же случае?
Можно я быстро докончу? Оно, конечно же, так будет, но только в том случае, если эта власть будет, если те же люди будут у власти. Но увеличилась вероятность того, что власть сменится.
Ну, я не думаю, что власть сменится, но я хочу сказать, что получилась такая catch-22, ловушка 22. Власть сама заявила, что она заинтересована в крайне честных выборах. Понимаете, очень трудно нечестное назвать честным, если существует массив информации о нарушениях, зафиксированный самыми разными наблюдателями, от самых разных СМИ, от самых разных кандидатов, от самых разных общественных проектов. Мне кажется, вот этот вот лейтмотив того, что мы сами за честные выборы, всякие молодежные движения стали бегать, кричать «мы за честные выборы», вот этот корпус наблюдателей «мы за честные выборы», он сам их гонит вот в ситуацию, когда но совершенно иной расклад возникает по части переписывания, изменений, вбросов и так далее, и так далее. Потому что раньше это было, ну, мало ли что, именно поэтому одинаковые судебные решения. Ну, это как бы вот в совсем другой реальности было. Мы не знаем, мы не видели, наблюдателей было 2,5 коллеги, да? То есть мы этому ничего не знаем. Кто вы такие, мы не знаем. Сейчас к теме привлечено такое внимание, и такие ресурсы пошли. Вот, я не знаю, мне сегодня позвонило 2 самых разнонаправленных телекомпании и радиостанции. Говорит: Лена, а вы на каком участке будете? А что вы будете делать? И у меня уже, я представляю себе ужас вот этого председателя избирательной комиссии, который теоретически дано указание переписать. А дальше... И после того, как там все побывают, вот сидят наблюдатели, приехало 2 компании, зашло 3 радиостанции, 28 наблюдателей, и потом ей надо переписать. И она понимает, что шансы раньше были там 1 к 3, например, что найдут вот 3 наблюдателя, а теперь 1 к 28, помноженных на все средства массовой информации. И вот тут возникает вопрос, либо запугать, верно говорит Алексей, до такой степени, что человек уже просто в коматозе, да, и вот гори оно все огнем, напишу, что скажут, а дальше уволюсь и вообще уеду в Сибирь, где-нибудь там спрячусь в какой-нибудь сторожке. Вот, либо...
Лен, ну поощрение, вот смотрите, либо, есть информация о поощрении.
Либо человек говорит, вы знаете что, ну не получилось у меня. У нас есть информация, я знаю, что у Гриши есть информация, что были участки, где на выборах 4 декабря люди, представители избирательной комиссии, говорят, у меня не получилось. У меня есть по Новгороду такое сообщение. У нас две наших коллеги работали, и у них есть совершенно информация, она задокументирована, что тем вот карусельщикам говорили, вот на участок, где одна сестра Черепанова и другая сестра Черепанова, не ходите, потому что вот лучше и не надо. Потому что они все равно увидят,
с
найдут.
Ними связываться с Черепановыми.
Да, и вы понимаете, и возникает ситуация, при которой вот таких сестер Черепановых стало вдруг очень-очень много.
То есть вы считаете, что эти выборы, в отличие 4 марта, в отличие от выборов 4 декабря, будут другими?
Они уже другие.
Они не похожи.
Нет, они уже другие. Они по факту уже другие. Они по факту совершенно в другой реальности существуют, в совершенно другое восприятие власти. Всем этим власть наобещала, средства массовой информации говорят, люди крайне далекие от того, чтобы вообще обращать внимание на выборы, обращают внимание на выборы. Я не хочу сказать, что они будут более честными или нечестными, больше или меньше фальсификаций, но то, что все будет по-другому, тем, кто хочет сделать что-то не то, будет труднее, нам всем будет труднее, будет больше информации. Я думаю, что с точки зрения такого вот аналитика со стороны, он даст такое количество информации по части того, как оно все устроено, и какие административные, психологические, самые разные политические моменты влияют на возможность или невозможность фальсификации, мы получим какой-то уникальный для нашей исторической реальности результат.
Технологии фальсификации на выборах – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Григорий Мелконьян, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», Алексей Захаров, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Вы также возглавляете отдел аналитический в проекте «Гражданин-наблюдатель». Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
18 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В России сегодня день тишины. Перед выборами президента запрещена любая форма агитации. Кандидатов в президенты пятеро. Это Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Сергей Миронов и Михаил Прохоров. На выборы аккредитованы 685 международных наблюдателей. Следить за ходом голосования будут представители избирательных штабов кандидатов в президенты и многочисленные гражданские активисты из общественных организаций. Новосибирские задержанные члены экстремистской группировки, подозреваемые в совершении особо опасных преступлений в конце прошлого года. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, пятеро задержанных ходили в так называемый новосибирский джимаат, экстремистскую организацию, занимающуюся финансированием боевиков на Северном Кавказе. Находящимся в Сирии дипломатам сегодня были переданы тела двух убитых в этой стране иностранных журналистов, американки Мэри Колвин и французского репортера Реми Ашлика. Процедура состоялась в одном из госпиталей в Дамаске. Тела были переданы сотрудниками Сирийского Красного полумесяца дипломатам из Франции и Польши, представляющие сейчас интересы Соединенных Штатов в Сирии. В Иране явка избирателей на парламентских выборах в пятницу составила, по предварительным данным, около 65%. Незадолго до голосования верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал граждан прийти на участки, продемонстрировав тем самым доверие к избирательной системе и руководству страны. В США в результате стрельбы в ночном клубе города Темпе в штате Аризона пострадали 13 человек. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелый. Вооруженный инцидент произошел в пятницу незадолго до полуночи. Никто не понесет личную ответственность за аварию на японской атомной электростанции Фукусима. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Японии Сихико Нода за неделю до годовщины трагедии. В Италии начинаются досудебные слушания по делу о крушении круизного лайнера «Коста Конкордия».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Технологии фальсификации на выборах. Какие существуют эффективные проекты, тактики, методики выявления и противодействия фальсификациям на выборах? Об этом наша сегодняшняя передача. Мы продолжаем. В гостях у меня Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International, Григорий Мелконьян, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», и Алексей Захаров, возглавляющий аналитический отдел в проекте «Гражданин-наблюдатель». Хорошо, Елена, вы сказали про то, в первой части нашей передачи, что все сейчас хотят честных выборов. И представители власти, и представители, ну, так называемой оппозиции, скажем так, вот, да, широкой оппозиции. А тут такой вопрос возник, в том числе у писателя Бориса Акунина. Мы перейдем к тому избирателю, который, например, не знает, за какого кандидата голосовать, и поэтому он не знает, что ему делать. Он может, по идее, что сделать? Он может испортить бюллетень, да, он может что сделать?
Не пойти голосовать.
Не пойти голосовать. Он может проголосовать, там, я не знаю, за всех. Всем
поставить. Это то же самое, что сделать людям, ну, да, действительно. Да, нет, да, он может, да, еще взять открепительный и не пойти голосовать.
Например, он может вписать своего кандидата, которого, да, он
тоже
считает...
Тоже испортит бюллетень.
Да, Григорий Мелконьян,
давайте, я вам тогда объясню тогда последствия каждого из этих вариантов.
И потом подумаем, что можно
что
сделать.
Что можно сделать.
Человеку, который...
Не агитируя ни за какой из вариантов.
Ну что, у нас день тишины.
Значит, во-первых, избиратель может прийти на избирательный участок и проголосовать. Понятно, тогда его голос будет засчитан за того, за кого он проголосовал. Второе, он может прийти, взять бюллетень, но, по сути, вот как говорят, его испортить, то есть сделать недействительным. Это либо вообще не поставить ни одной отметки в квадратиках, либо поставить две и более отметки. Тогда бюллетень будет признан недействительным. Очень важно, сейчас недействительные бюллетени, они влияют на проценты, полученные кандидатами. Мы знаем, что по закону...
А вот другие говорят, что не влияют.
Это неправильно, неправильно.
Тогда объясните, каким образом, ну, они влияют, потому что у нас законодательство как-то вот противоречиво.
Я объясню.
Области.
Написано в законе, что кандидат победит в первом туре, если он наберет 50 и более голосов от общего количества избирателей, принявших участие в выборах. Да? То есть, по сути, сколько они обнаружили вот этих бюллетеней в ящиках для голосования, и действительных, и недействительных, от этого будет рассчитываться проценты вот этих кандидатов. Соответственно, недействительные бюллетени, они играют, по сути, на понижение процентов всех кандидатов. Потому что, по сути, это один из тоже таких кандидатов, который участвует в выборах. Но при этом это имеет... Вот, ну, люди могут так голосовать, тем самым они понижают вероятность вообще, как бы, что выбор остается в один тур. То есть увеличивает второй тур вероятность.
Это те, кто хотят.
Да. Да,
чтобы был второй тур президентских выборов.
Могут. Но почему так вот, так сказать, оппозиционные деятели некоторые, они против этого выступают, что все-таки говорят... Говорят,
так, кстати,
нужно...
законы приводят, например. Ну, вот я... Борис Акунин статью 76, пункт 3 приводит, да, тут еще была
это
статья.
Это не совсем грамотно. Это вот не совсем грамотно.
Тогда объясните.
Они это мотивируют тем, что в абсолютном количестве получается, что...
Простите, тут еще статья 73, пункт 13, если
вот это неправильно. Это 73, пункт 13 относится к переносным ящикам голосования, где недействительными считаются бюллетени, которые обнаружены больше, чем туда людей проголосовало. То есть, если на дому, допустим, там должно быть 15 человек...
Это фальсификация на дому.
цены домов.
Об этом мы скажем, да, тоже, потому что некоторые эксперты, кстати, считают, что наибольшее сейчас количество фальсификаций будет при голосовании на дому и по открепительным, потому что к самим избирательным участкам будет приковано очень большое внимание.
Да.
И они постараются переключиться, да, возможно?
Возможно.
Давайте мы продолжим.
Поэтому, в принципе, вот это голосование путем порчи бюллетеней, да, оно влияет на вероятность второго тура. Но при этом в абсолютном количестве, так сказать, кандидат, который наберет очень много голосов, да, за него-то не будут портить бюллетени, будут портить, по сути, против других это будет относиться, потому что человек мог проголосовать за других кандидатов не за фаворита вот этого, а за других, то есть увеличить его абсолютное количество. А если человек за него не голосует, он голосует против, бюллетень портит, и власть тогда сможет говорить в абсолютном количестве, видите, наш кандидат все равно набрал много. Про испорченные бюллетени они могут умалчивать. Понимаете?
Ну, да, то есть есть ли разница, да, между голосованием за любого кандидата, кроме, или голосованием недействительным бюллетенем,
Разница имиджевая, пропагандистская. То есть это будет...
Вот в чем она?
Разница в том, что если человек испортит бюллетень, то это, безусловно, понизит вообще проценты всех кандидатов.
Всех кандидатов понизит. И сделает возможность второго тура.
Но при этом очевидно, что этот голос мог бы быть отдан вот
другому
кандидату, который, да, то есть, условно говоря, какому-то там другому.
Минуточку. Если избиратель задался себе целью снизить, насколько это возможно, долю голосов отданных за кого-то одного кандидата, для него наиболее эффективная стратегия – это голосовать за любого другого кандидата. Да. Портить бюллетень это тоже служит тому же направлению, но это менее эффективно.
Елена, ваше мнение?
Это численно можно показать, это менее
очень
эффективно.
Очень сложно. Я не верю в технологии вообще политические, какие бы то ни было, вообще. Я считаю, что ходить на выборы надо. Не ходить на выборы надо, если только ты, прочитав программу, не обнаружил совсем никого, от кого у тебя не тошнит. Невозможно, как это, прийти к честности, пользуясь, так себе методами. Поэтому я-то как раз исхожу из того, что все равно надо искать того кандидата среди всех, которые там есть, который по своей программе, не потому, как он выглядит, не потому, какого у него размера ноги или насколько он лопоух.
По программе
смотреть...
Программы все одинаковые, нет?
Понимаете, это иллюзия, что оно все одинаково, потому что мы не научимся делать правильный выбор, пока мы не научимся хотя бы читать программы кандидатов.
И быть политически грамотными,
Быть политически... Вот это вот, давайте завалим всех, давайте проголосуем так, давайте устроим сюда. Мне кажется, это какая-то, не совсем честная позиция, не совсем правильная позиция. Если ты против какого-то кандидата, ищи возможность вербализовать этот выбор того своего кандидата, который наиболее... максимально далек по своей программе от того кандидата, против которого ты голосуешь. Мне кажется, вот так. Это моя сугубо личная позиция, но она, мне кажется, максимально честной по отношению к себе. Я не готова делать свой выбор, исходя из высчитывания математической формулы того, чтобы... все вместе завалим Пупкина. Мне это кажется крайне неправильно.
А если вам не нравится ни один кандидат, Алексей, вот не нравится, если вы прочитали политические программы, вы поняли, что вы не хотите ни за кого голосовать.
Я могу сказать, как на самом деле, я просто политолог по своей профессии, я могу сказать, как избиратели голосуют в западных странах, там, где этот вопрос хорошо изучался. Они голосуют, с одной стороны, действительно учитывая политические программы каждого из кандидатов, или даже не сколько программы, сколько его заявленную идеологию, которая, как правило, может быть либо левой, либо правой. И здесь, конечно же, любой выбор – это обязательно компромисс, потому что, как правило, ни один из кандидатов не будет меня устраивать на 100%. Ну и действительно, если чем дальше от меня находятся все кандидаты, с тем больше вероятностью я действительно не пойду голосовать. Это факт. Эффект такой, что чума на оба ваших дома – это эффект, свойственный всем избирателям во всех странах. Ну, вопрос, насколько далеко вы готовы пойти в этом деле.
Ну, у нас явка отменена.
Григорий, я хотела узнать особенность в России. Дело в том, что это вот про Запад вы говорите, да? А в России большинство избирателей, как считает, от меня ничего не зависит, все равно вот как они там решили, так и будет. Что бы я ни делал, они видят, какой административный ресурс
страшно,
бросается
что, вот, Лена,
на это.
Лена там
вот
говорила про то, что сейчас принуждает людей. То есть люди еще не до конца осознают последствия вот того, что если они, по сути, пойдут на поводу своего руководства и будут там голосовать так, как им скажут.
Какие
это очень страшно. Последствия того, что реально выборы будут несвободными. У нас в Конституции...
Так они они и так не верят.
Это даже больше этого. На самом деле, это нам предстоит такой длинный путь, который мы все стараемся делать повседневной, между выборами. У нас еще жизнь, есть жизнь между выборами, да?
Теперь
Алексей, то, что пытается делать Григорий, то, что мы пытаемся мы. Понимаете, люди действительно не очень понимают, что галочка или там плюсик, или что они там ставят, это не просто галочка. Потом, когда спустя год там, или полтора вдруг взлетели какие-то налоги, или уменьшились пенсии, или случилось еще что-нибудь, это какое-то последствие галочки. У нас как-то разнесено то, что происходит, собственно, в повседневной жизни между выборами, в общественном сознании, и фактом существования этой галочки. То есть галочка живет своей собственной жизнью. Это такой культ-поход в кино, купил билет, сел в кресло, посмотрел там и забыл.
Это же правда.
Это неправда. Это неправда. Власть позволяет себе ровно столько, сколько мы позволяем ей себе позволять. Вот как только люди соотнесут эту галочку, и это важно и для федеральных выборов, но еще больше, скажем, для муниципальных выборов это важно, ровно сколько негодяев и воров ты пустишь в свой муниципальный совет, ровно столько они там и разворуют. Вот это прямая зависимость.
Кстати, напомним, что в Москве 4 марта, помимо выборов президента, будут еще муниципальные
если выборы. Если ты смотришь и не знаешь, за кого проголосовать, прочитай их биографию. Если человек всю жизнь ковырял государственный или муниципальный бюджет, а у тебя в районе разруха и караул, то галочка автоматически становится вотумом недоверия тому, как ты живешь. Вот соотношение того, что невывезенный мусор, неотремонтированный подъезд, взаимосвязанный с твоей галочкой, вот это в общественном сознании пока не устоялось. На федеральном уровне это мультиплицируется, да, какие-то большие проекты и так далее. Но когда люди приходят и говорят, я сама это видела на каких-то предыдущих муниципальных выборах, проголосую-ка я за вон ту тетечку, потому что она напоминает мою двоюродную сестру. И потом эта же женщина, это на моем участке, и потом эта же женщина спустя там год или два останавливает меня и говорит, как так могло получиться, сносят нашу детскую площадку и вместо этого строят какую-то там, вот наша вот местная администрация строит какую-то там стоянку или еще какую-то. Ты должен выбирать не относительно того, что вот чего-то там не приказали, может быть и приказали. Но потом, если результат твоего абсолютно наплевательского отношения к своим не столько правам, сколько обязанностям, это наша обязанность, как граждан России, сделать правильный выбор. Мы несем эту обязанность перед своими детьми, перед своими близкими, перед страной в целом. Если ты эту свою обязанность превратил в то, что «Ой, от нас ничего не зависит», ну, ради бога. Все люди почему-то сразу говорят «Ой, от меня зависит так много», когда говоришь про их личные там, достижения, мы такие все крутые, как только заговорим про выборы, от нас ничего не зависит. Это какой-то абсолютный сдвиг по фазе общественного сознания. Я крайне рада, что сейчас людей, которые думают так, становится как бы чуть меньше, потому что прибывает количество людей, которые уверены, что если они пойдут к Алексею, в гражданин-наблюдатель, пойдут в голос, пойдут еще куда-то, это автоматически изменяет вот это соотношение. Они потом могут сказать, что я сделал все, чтобы на этом месте была детская площадка. И потом их дети будут на это смотреть. Это такая длинная, это, знаете, это движение улитки в сторону каких-то изменений. Это очень медленный процесс. Мы находимся в его крайне эмбриональной стадии. Но мне кажется, крайне важно эту эмбриональную стадию хотя бы запустить, а сидеть до бесконечности, ковырять в ухе и говорить, от нас ничего не зависит, поэтому я продам свой голос по сходной цене в 1000 рублей, вот отдам открепительный. Тогда, пожалуйста, не жалуйтесь, что вам не хватает пенсии, вам не то построили, и вообще у вас все тут обвалилось.
А есть еще философия неучастия. Не да. продавать свой открепительный за 1000 рублей, а вообще не участвовать в этих нечестных выборах, как очень многие, кстати, в том числе из интеллигенции считают. Да,
я
Алексей?
Могу сказать, что и выйти за рамки из философии «от меня ничего не зависит», и выйти за рамки вот этого мировоззрения неучастия, это и то, и другое психологически очень трудно, и мы должны воздерживаться от каких-то моральных выводов в отношении тех людей, которые так живут. Если мы говорим про философию неучастия, да, есть такая точка зрения, что моя одежда настолько белая и чиста, что я не буду голосовать ни за одного из этих кандидатов. Нет.
Нет, я не хочу участвовать и таким образом делать легитимные эти выборы. Вот
ну, я думаю, что это тоже на самом деле некоторое оправдание бездействия и оправдание страха сделать какой-то самостоятельный выбор. Знаете, вот есть такая поговорка: не верь брату родному, а верь своему глазу кривому. Это есть некое оправдание своему недоверию к политическому классу в целом, своему недоверию к людям. Ну, лично мне эта философия немножко претит.
Григорий, а вам?
Я хотел, Лену, поддержать в том, что, безусловно, нужно стараться делать выбор. Но если человек не приходит, понимаете, мы не можем, да, вот человека заставить прийти, не прийти, так или иначе
это
поступить.
Это тоже его выбор.
Это да? его выбор, да. У нас участие в выборах добровольное. Так вот, если он не приходит, то есть риск того, что за него проголосуют. Как это бывает? Люди почему очень часто любят приходить, там, такие сознательные, там, за 15, за 20 минут до 8 вечера, да, чтобы проконтролировать. За него никто не расписался, вот эти карусельщики за него там не проголосовали. То есть есть риск того, что ты дома останешься, что твоим голосом могут воспользоваться. Есть особо такие, знаете, вот хитрые избиратели, они приходят заранее, берут открепительное удостоверение, тогда тебя вообще вычеркивают из списка избирателей. По сути, это вы берете свой голос на руки. И вы можете его больше никуда не относить. Но тем самым вы повышаете явку. То есть избирателей становится меньше в списках, вы больше никуда не включились, потому что вы никуда не пришли, не включились со своим
открепительным.
Да. По сути, вы увеличиваете явку, и все будут говорить, вот у нас там столько-то там вот процентов избирателей.
А каким образом я увеличила явку?
А потому что вы из общего числа себя, когда вы берете открепительное, вычеркиваете из списков избирателей вообще. То есть вы голос берете свой на руки и больше нигде не числитесь ни в одном списке избирателя. То есть вас включат в список избирателей.
Список избирателей становится меньше, количество проголосовавших в его количество увеличивается.
Вот, то есть когда вас включают только тогда, когда вы это открепительное физически куда-то принесете.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горелик. Технология фальсификации на выборах – это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International, Григорий Мелконян, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос», и Алексей Захаров, возглавляющий аналитический отдел в волонтерском проекте «Гражданин-наблюдатель». Вот вы упомянули про то, что если вы не придете, то есть вероятность того, что ваш голос может кому-то достаться. И все-таки возвращаюсь, как я и обещала, к теме того, а где будут самые массовые нарушения, как вы считаете? И каким образом это будет технология? По открепительным, на дому, как все это будет происходить? К чему готовиться?
Ну, есть несколько таких горячих точек информации, которые сейчас вот приходят. Ну, во-первых, это манипуляция открепительным удостоверением. Мы видели вот буквально эти недели.
Продают
открепительные? Да, скупают, особенно там в отдаленных местностях скупают, и даже не скупают, а заставляют на работе со всей семьи принести и сдать начальнику открепительное удостоверение. Соответственно, есть информация о том, что эти открепительные будут передаваться в крупные города, где есть такая плотная концентрация участковых избирательных комиссий, и люди с пачкой открепительных за пазухой будут ходить и голосовать многократно. Но так. Открепительные, они имеют как бы специальные установочные данные. Там есть фамилия, имя, человека, которому это выдали. И очень важно, чтобы наблюдатели контролировали, если человек приходит с паспортом и с открепительным, чтобы сверялся паспорт и...
То есть наблюдатели будут сверять?
Ну, не наблюдатели, а члены комиссии будут сверять. Комиссии. Нужно, чтобы наблюдатели это контролировали, потому что открепительный – это достаточно защищенный документ. И очень важно, чтобы просматривалось наблюдателем, что человек голосует по открепительному за себя. Это первый вариант. Второй вариант – это вот эти так называемые карусельщики или вот это круизные голосования. Когда по сговору с какими-то там несколькими членами избирательной комиссии. Красиво, да? Мы приглашаем вас в круиз по избирательным участкам. Вот в круиз порядка 10 избирательных участков, даже и больше 15, может вот такие круизеры посетить. Как это происходит? У них есть сигнал, который он должен подать нужному первому там или второму члену избирательной комиссии, которому он подходит. Либо это обложка в паспорте, либо, как на прошлых выборах, был билетик в паспорте.
А это все-таки чаще всего он членом избирательной комиссии или председателю избирательной комиссии?
Нет, председатель комиссии он не выдает бюллетень, это к членам избирательной комиссии, но председатель тоже должен быть в курсе этих всех дел. Приходит избиратель, показывает свой личный паспорт. Член комиссии, который знает об этой технологии, понимает, ага, это он. И дает ему расписаться за человека, который, ну, например, никогда не ходит на выборы. Поэтому иногда мы видим утром на избирательных участках в списках избирателей стоят какие-то точечки, пометочки, галочки, тем самым они заранее выявляют...
Это именно те, кто...
Те, кто дома сидит. Вот те, кто дома сидит. Вот за них там их вычислили, что они никогда не ходят на выборы. И этому человеку дали проголосовать, подписаться за него. Соответственно, человек на одном участке так взял бюллетень, на другом, на третьем, на четвертом, на десятом.
И проследить намного сложнее ведь получается.
Ну, вот этих карусельщиков на прошлых думских выборах... Хорошо, вы мне вники, журналисты, и сейчас я знаю, внедряются в эти группы.
Я сама видела в Москве автобусы. Да. Алексей, скажите, вот мы сказали про открепительные, но ведь, наверное, наиболее такие вот массовые нарушения происходят при подсчете голосов и при пересчете голосов, нет?
Если, смотрите, если судить по выборам думским...
4 декабря.
Да? Если комиссии удалось выгнать из участка всех наблюдателей, и если члены комиссии уверены, что все свои, то есть среди членов комиссии нет никого, кто мог бы, например, принадлежать каким-то независимым организациям, таким как наши организации, то тогда, конечно же, можно очень сильно изменить результат голосования, можно добавить очень большое количество голосов в пользу какой-то одной из партий. И на думских выборах действительно на значительном числе участков, если мы смотрим Москву, приписки составляли примерно около, в среднем около 20-30% от числа избирателей, зарегистрированных на участках.
Вы считали?
Мы считали. Это было просто видно невооруженным глазом, что у нас были участки, где явка... У нас был один кластер участков большой по Москве, где явка и распределение голосов были одними. Другой кластер участков, где явка была выше и где доля голосов за одну партию также была выше. Мы сейчас даже не имеем права называть название партии.
Да.
То есть это, безусловно, свидетельствовало о том, что были приписки...
Елена, а что будете делать? Вы же наблюдатель, мы уже выяснили.
Понимаю,
пойдете,
буду сидеть с ним... Нет, ну, во-первых, я пыталась броситься грудью, будучи просто избирателем. Ребята знают эту историю. Мы с моим батюшкой любим ходить вот после 7 часов вечера.
На выборы.
И даже не столько, чтобы проверить, традиция у нас такая, вечером, в воскресенье пойти. И надо сказать, что я к тому времени, конечно, 4 декабря прочитала все эти ужасы с билетиками, с этими каруселями. Но у меня вот, честное слово, не было даже мысли в голове, что в моем тишайшем-тишайшем районе Черемушки, в школе, которую я знаю вдоль и поперек, которую там моя мама знает вдоль и поперек, могут происходить такие ужасы и кошмары. То есть мы приходим, раскланиваемся с соседями, а тихий район, где, знаете, как, где все друг друга знают. Здравствуйте, здравствуйте. Заходим. И тут я вдруг понимаю, что я вижу то, что мои глаза отказываются верить во что. Я вижу ровно вот то, о чем там все пишут. Молодой человек в шапочке и куртке подмигивает, то есть фактически...
Вас.
Ну, а мы-то тихо, тихий участок, понимаете, никого нет, там два или три человека дремлют наблюдатели. Причем наблюдатели посадили у двери. Они не видят ни этого члена избирательной комиссии, который вот один, двух видят, а эту одну... не видят, потому что их кабинки загораживают. Ну, так посадили, да? Вот они все подрёмывают. Тишь да бладь, да божья благодать. И вдруг этот молодой человек, его, я смотрю, его записывают в дополнительный список, который по открепительным. Я как-то автоматически начинаю к нему приглядываться, и поскольку я лицом к члену избирательной комиссии, она видит, что я к нему начинаю приглядываться, она начинает ему делать глаза, и мой папа, который не читал статьи, она спрашивает, говорит, а что это вы так глазами делаете? Все, ситуация превращается окончательно абсурдную. А молодой человек в этот момент идет к кабинке, чтобы там что-то делать, становится и начинает почему-то с движениями спины заполнять бюллетень. Я в это время протягиваю свой паспорт, я еще не верю, чтобы вы понимали, я в этот момент еще не верю, что это может происходить. Я даю паспорт, меня просят расписаться, мне дают мой бюллетень. И к моменту, когда я иду к своей кабинке, молодой человек разворачивается от кабинки, идет к урне, и я оказываюсь между ним и урной, и я вижу, что у него в руке пачка бюллетеней. То есть немая сцена, вот оно прямо, я стою перед урной, он идет на меня, я говорю, молодой человек, что вы делаете? Ну, а что ты скажешь? Я смотрю на стол, где написано председатель комиссии, там никого нет, она, ну, встала, отошла куда-то, видимо. Я смотрю налево, я смотрю направо, и из-за кабинки я не вижу наблюдателей. И тут он почему-то очень тоненький, он огромный, такой большой, как Алексей, под 2 метра ростом, почему-то очень тоненьким голосом говорит, я хочу исполнить свой гражданский долг. А у меня в руке одинокий бюллетень, я говорю, вот гражданский долг, а у вас... И тут он, поскольку он крупнее меня, он через меня туда, в эту, в урну это все кладет и очень быстро бежит к двери. Тут появляется представитель комиссии, говорю, у вас вброс, а его еще видно. Надо дать ей должное. Она за ним побежала. Встрепенулись
то
наблюдатели.
То есть там не было сговора между...
Она за ним побежала. Какие-то наблюдатели засуетились. Мы там записали все, составили там жалобы и так далее, и так далее. То есть вот вы представляете шок и трепет, которые обуяли меня, именно поэтому я туда иду. Именно поэтому, потому что потом я спустя какое-то время, когда там огласили результаты, я увидела чудовищные результаты на этом участке. Чудовищные результаты, которых не могло быть. Понимаете, это когда ты живешь в этом районе много-много лет, ты как-то представляешь социальную структуру, электоральную структуру своего района. Тех результатов, которые на нашем участке появились, их просто не могло быть. Поэтому я иду за свой район, за наши дома, за наше сообщество, за папу, который очень переживал. Он говорит, боже мой, я допустил вот это, я не могу позволить этим уродам трепать нервы моему папе. И я считаю, что мы, каждый из нас, и идет за свое. Вот я иду за это.
Я под самый конец, я хотел говорю, маленький комментарий дать просто про вот эти вбросы.
А я как раз про эти же вбросы хочу вас спросить. Если вот так случилось, что ну ты не успеваешь, часто же так бывает, потому что все-таки не подготовлен, а люди годами этим занимаются. Что, надо признавать недействительным?
Смотрите,
урны?
Во-первых, эти вбросы, они не могут быть без сговора с избирательной комиссией. Это однозначно. Понимаете, когда бюллетень вываливается на стол, там должна печать стоять участковой избирательной комиссии. Две подписи члена избирательной комиссии. Откуда у него эти, условно говоря, бюллетени с этого участка? Это первое. Это бывает тогда...
Вот что сделать? Простой человек, даже не наблюдатель,
обратиться
увидел...
в первую очередь к полицейскому. 0-2. Потому что полицейский обязан пресекать вот такие уголовные преступления.
Так, уже вброс произошел. Вот она урна.
Поймать за руку очень сложно. Да. Это вот, Лена, это исключительный случай, когда это произошло. Зачастую это бывает так, что человек быстро-быстро это там вбрасывает и убегает с участка. Нужно привлечь внимание, чтобы, во-первых, установить личность этого человека, который это сделал. Раз. Во-вторых, должна быть этот ящик для голосования сразу опечатан, то есть в него не должны голосовать, то есть в нем уже искажены эти результаты. И, по сути, решение о том, признавать, не признавать эти результаты выборов, принимает вышестоящая избирательная комиссия ТИК. Но важно, вот, допустим, вброс был зафиксирован на участке, и, опять же, этот протокол был признан действительным, эти результаты были искажены. Вы же понимаете, вброс, почему он не может без сговора с избирательной комиссией быть? Они же должны в списках избирателей на то количество вброшенных бюллетеней обнаружить подписи. Подписи. Вот если она там, ой, удивилась, ой, почему там у меня этот вброс, а откуда же у тебя потом подписи? То есть ты, получается, выдала 1000 бюллетеней, а обнаружила 1200, к примеру, бюллетеней.
И когда они считают их, еще ни для кого не должно быть сюрпризом наличие котлеты вот такого вот из 200 жертвных.
Видно, да? То есть еще вброс эти
видно. Я именно это написала в жалобе, когда мне там
вы написали жалобу,
одна неприятная тетечка из наблюдателей. Правда, хорошо, у меня были свидетели, ну, и там подписали другие люди. Я как раз привлекала внимание, что я не могу... Как вы докажете? А как я могу доказать? Я видела, как он свернут. Если вы увидите свернутый в виде лаваша пачку бюллетеней, разумеется, это не один бюллетень, брошенный отдельно. Они не могут сами собой под воздействием гравитации свернуться в такую
котлету. Это совет наблюдателей, да, и членам избирательной комиссии. Обычным людям... Советы под конец мы даем. Звонить 02.
Ну, 112 с мобильных телефонов.
Спуститься вниз. 202. Они там к каждому избирателю участку представлена специально вот эта группа, которую господин Нургалиев пообещал снабдить дознавателем.
Звонить надо 02, потому что звонки на 02 записываются, и они обязаны, реагировать.
Помимо этого, спуститься вниз, позвать этих людей, чтобы произвести вот все необходимые
звонить
формальные действия.
Звонить вышестоящую инстанцию, ну, территориальную избирательную комиссию.
Во-первых, как можно тщательнее задокументировать этот факт. Это в первую очередь нужно сделать. Звонить это немножко позже. То есть нужно либо на фото, на видео и попросить, чтобы остановили этого человека, чтобы его личность установить.
Ну, если успеют. Ну,
для этого надо лучше к милиционеру,
да, потому нужно к полицейскому подбегать, потому что потом жалобы, звонки в полицию, еще чего-то. Это некий другой этап, но вначале нужно, чтобы потом доказать, что у тебя есть факты того, что был вброс.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слышали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелик. Технология фальсификации на выборах. Такова была тема нашей сегодняшней программы. Я напомню, что в гостях у меня были Григорий Мелконян, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Елена Панфилова, глава российского отделения Transparency International и Алексей Захаров, возглавляющий аналитический отдел в проекте «Гражданин-наблюдатель». На этом мы завершаем нашу программу. Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще. чаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.